Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То, что мы имеем возможность причащаться в будние дни Великого Поста за литургией прежде священных даров, есть свидетельство, можно сказать, особого промысла Божьего, особой милости Божьей и значимости того, что все, что в Церкви нам дано, все благодаря чему существует Церковь, это прежде всего литургия, это прежде всего Евхаристия, причащение. Церковь есть таинство собрания, можно сказать так. Собрание не просто нас, людей, в общем-то, пораженных грехом, то есть собрание не просто людей более или менее грешных, больных грехом, а собрание богочеловеческое, собрание, где святость Божия соседствует таким, на самом деле, можно сказать, удивительным, неизреченным, можно сказать, даже и страшным образом с нашей немощью, с нашей греховностью. Еще в Ветхом Завете псалмопевец вопрошает, обращаясь к Господу, кто есть человек, что ты посещаешь его? И действительно, с одной стороны, человек, он, будучи пораженным грехом, и еще, увы, к сожалению, от Адама и Евы, наследующий вот эту вот греховную пораженность, можно сказать, греховную скверность, является смертным существом, несовершенным, подверженным действию страстей, стихии мира сего, а вместе с тем Господь посещает человека, сам становится человеком, чтобы из этой вот плененности грехом вновь возвести человека к богообщению, вновь возвести человека на небо. И недаром в Священном же Писании сам Бог говорит людям, что вы боги, с маленькой буквы, можно сказать, правда, боги по благодати. Но действительно, несмотря на всю эту пораженность грехом и видимую смертность человеческого существа, человек – существо бессмертное. Для благой жизни потенциально бессмертное. Благой жизни в общении с Богом. Потому что вне Бога нет для человека вечности благой. По той простой причине, что не сам в себе человек имеет источник этой жизни вечной. Не сам себя человек к этой жизни призывает. Не сам человек властен над даром жизни. Бог – источник этой жизни. Но когда Бог сотворил человека, как сказано в Священном Писании, по образу своему и подобию, то это и означает, что сотворил человека способным к вечной жизни. Другое дело, что сама вот эта способность к вечной жизни, опять же, в человеке может быть реализована благим образом только в общении с Богом. Вне Бога вечность для человека может обернуться адом, о чем и Священное Писание, и сам Христос, и Церковь предупреждает человека, говоря о том, что есть такая опасность, что ад – это некая реальность, которую фактически образует сам человек. Потому что, опять же, вот парадокс существования в человека в том, что он может пытаться быть самостоятелен от Бога. Человек может изо всех сил пытаться вести такую автономную, что ли, жизнь, вне Бога устремляться куда-то. Но вот это вот устремление куда-то вне Бога, оно, по сути, имеет такой безумный, инфернальный характер, потому что уводит человека в преисподние глубины. И вот такова свобода человека, которая является таким даром, обоюдоострым, но без этого дара свободы человек не был бы вполне человеком. Он был бы каким-то несовершенным все-таки, запрограммированным только на одно добро существом. И если Бог, как говорят святые отцы, есть любовь, это главное свойство Бога. И это свойство, оно определяет в Боге другие его совершенные качества. Но определяет с точки зрения нашей, потому что все-таки тоже человеческой, потому что мы о Боге можем все равно судить только на языке наших понятий, наших мыслей. Мы не можем как-то адекватно, исчерпывающим образом судить о качестве внутрибожественного бытия. Но святые отцы свидетельствуют нам, что Бог потому есть любовь, что Бог, Он троичен в лицах. То есть отношение личностной любви есть в Боге между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым вне отношения к миру и человеку, которого Бог сотворил. То есть тайна бытия Божьего, она сокрыта в такой неизреченной личностной любви Бога, в том числе и к миру, и к созданному им человеку, то есть к нам, потому что каждый из нас еще и потому является и осознается как живая неповторимая личность, потому что создан Богом по своему образу тоже как существа личностные, как способные войти в жизнь вечную именно во всей полноте своего такого личностного самосознания. Но для этого человек должен таким вот усилием веры личностным очиститься от того, что этому препятствует. И вот Господь дарует ради этого самого себя в пищу нам, всю полноту общения своей церкви, которую Он создал и созидает фактически изначально ценой своей голгофской жертвы, ценой своей пречистой крови. Собственно говоря, дарует нам в пищу под видом хлеба и вина именно тело и кровь Христовы. И это с самого начала бытия Церкви в истории, с первого века, всегда осознавалось Церковью как самое такое вот средоточие жизни, вообще духовной, как вообще средоточие жизни христианина. И когда достаточно рано, еще в первые же века, возникла традиция подвига такого великопостного, возникла традиция совершать Великий пост, а первые христиане еще это воспринимали не только как подготовку к Пасхе, но еще и как подготовку к совершению таинства крещения. Потому что те, кто крестились в древности, в первые века, они обычно готовились не менее года в среднем. Иногда несколько даже больше, иногда, может, по каким-то причинам несколько меньше, но это была такая серьезная подготовка, катехизация, которая была делом всей церкви. И Великий пост, те, кто готовились к крещению, они вступали в такую завершающую фазу, предуготовительную к принятию крещения в Великую Субботу и, значит, к восприятию торжества Пасхи. И к этому готовилась, в общем-то, вся церковь, потому что это было дело всей церкви. Это было не просто какой-то частной требой, как сейчас. Надо ребенка там покрестить или сам решил покреститься. Пришел, попросил, ну, там, может, поговорили, немножко побеседовали. Вот сейчас попытки какие-то тоже катехизации небольшой, они предпринимаются. Ну, в принципе, как-то выяснили, кто чего, покрестили. Ну, обычно тоже таким частным порядком. То есть это для остальных прихожан, в общем-то, остается за кадром. А вот в древности было не так. Когда в Великую Субботу совершалось таинство крещения, тех, кто готовился и постился тоже, и вместе с ними вся церковь постилась, готовясь к Пасхе, это вот одновременно было великим торжеством приятия в церковь новых христиан. Крестили Великую Субботу, и потом крестным ходом новокрещенные шли в храм, уже вот в пасхальное литургическое собрание верных, и верные встречали их вот этими радостными возгласами «Христос воскресе!». И современный крестный ход вокруг храма пасхальный, изначально это был крестный ход вот тех, кто только что крестился. То есть это было именно такое торжество великой радости, победы над смертью всей церкви и великой радостью еще приятие в церковь, вот эта вот радость и торжество осознания победы над смертью во Христе новых христиан, которые тоже становились верными. Конечно, Великий пост, он изначально, в особенности устав формировался, Великого поста и вообще устав церковный в монашеской среде, он действительно был достаточно строг. Для современного человека чаще всего трудно выполним в той строгости. Хотя иногда среди современных христиан, в особенности новообращенных, неофитов, иногда находятся такие любители поэкспериментировать, попробовать попаститься построже. Вот, обычно это такое своего рода самочиние все-таки. И редко, когда оно заканчивается какими-то благими плодами, потому что, с одной стороны, это самочиние, обычно не по благословению там, священника или духовника, если он есть. И в этом есть элемент гордости, безусловно. Вот. А с другой стороны, это просто не меры современного человека. Но вот все-таки в древности это было более осуществимо, и в монашеской среде до наших дней в большей или меньшей степени осуществимо. И вот тогда субботний и воскресный день, он действительно больше осознавался не как дни постные, потому что было разрешение на масло и вино, а тогда такое вот ослабление поста, оно было более заметно, казалось более ощутительным, что это уже не постный день. А во-вторых, главным таким отличительным признаком, что это не будний день Великого Поста, было то, что совершается литургия полная. В субботу святитель Иоанна Златоуста, а воскресные дни Великого Поста – литургия Василия Великого. И вот поскольку совершается литургия, то это тоже не рассматривалось как уже сугубо постный день. Но мы знаем, что в субботу-воскресенье все-таки богослужение отличается от Великопостного, и молитва Ефрема Сирина все-таки не читается, и характер-то богослужения все-таки не великопостный. И поскольку в будние дни Великого Поста не совершалось, изначально было принято не совершать полную литургию, не служить службу, когда совершается освящение даров, потому что литургия – это еще и торжество, великое такое собрание, еще исполненное великой радости. Да, оно может быть исполнено и покаянного плача о грехах, потому что мы причащаться должны с покаянием, но это еще и великое торжество самой главной трапезы, царской трапезы, которую Господь дарует верным. А Великий пост, будние дни, все-таки это более такое покаянное и в плане вот борьбы со страстями, сознания собственной греховности, такое более скорбное, менее торжественное время, поэтому литургия в будние дни Великого поста не совершается. Но, чтобы верные не лишались таинства причащения, церковь вот так премудро поступила, создала чин литургии прежде освященных даров, когда накануне понедельника каждого великопостного за воскресной литургией освящается не один агнец, от которого мы причащаемся, а несколько, по меньшей мере еще два, потому что в наше время принято совершать литургию прежде освященных даров в среду и пятницу Великим постом, или, если есть какие-то большие праздники полилейные, там 40 севастийских мучеников, память Марии Египетской, настояние Марии Египетской, тогда литургия прежде освященных даров может совершаться не только в среду и пятницу, но в общепринятом таком уставном порядке среда и пятница вот посвящена служению литургии прежде освященных даров, чтобы мы могли причаститься тоже святых христовых тайн и в будние дни. И вот из этого видно, что в первые века христиане причащались даже и чаще, чем раз в неделю. Потому что если бы было правило причащаться там, не чаще раза в месяц или не чаще раза в неделю, строгое, обязательное, что вот воскресный день, да, праздничный, собрание еженедельное, пасхальное, а больше ни-ни. Это, в принципе, нельзя. Это слишком часто, это слишком опасно для жизни там христианина и так далее. Тогда бы, наверное, сам чин литургии прежде священных даров, он не мог бы возникнуть. Но вот, тем не менее, с древности этот чин возник, и есть такие свидетельства исторические, что была традиция каждый день служить будние дни Великого Поста прежде священную литургию. Ну, то есть, прежде чем какая-то одна традиция возобладает, богослужебная, уставная, бывает какое-то разнообразие. А потом церковь исходит, ну, происходит какая-то, в хорошем смысле, унификация, и церковь выбирает то, что представляется соборному разуму церкви наиболее удобным, наиболее спасительным, наиболее применимым. И так вот литургия прежде священных даров, практика ее совершения утвердилась в среду и пятницу. Но мы видим, что Господь и Церковь заповедует и призывает нас причащаться действительно регулярно. Тем более, если мы совершаем великопостный, ну, такой постный подвиг, тем более мы нуждаемся в помощи Божией. А все-таки вот само средоточие помощи Божией, оно прежде всего в причащении. Кто имеет такой опыт, это прекрасно знает. Причем дело не в каких-то там ощущениях. Вот некоторые ищут ощущений. Я это чувствую, я то не чувствую. Да, чувство – это не критерий вообще. Ну, конечно, бывает у некоторых людей такая чувственная сфера, она более обострена, более какое-то утонченное восприятие, более эмоционально окрашенное, больше каких-то душевных переживаний, чувств. И это не хорошо, не плохо само по себе, это может некая данность быть. Но это иногда бывает опасно, если человек начинает этому придавать чрезмерное значение, если мы начинаем на это обращать внимание, делать это критерием. Иногда это вообще начинает дьявол так человека крутить, если человек делает критерием свои чувства, что это печально может оборачиваться, заканчиваться. Иногда просто человека из церкви вышвыривает таким образом. Как помню одну женщину, которая ходила в наш храм уже давненько. Вот у нее такая была тоже очень обостренное какое-то восприятие эмоциональное. И на уровне даже там запахов каких-то очень сильно она все как-то ощущала. И вот начало ей разные запахи мерещиться. Поедет в Троице-Сергию Лавру – один запах. Поедет куда-то в другое место – там еще какой-то запах. Начинает заходить в храм, где она обычно привыкла причащаться, вдруг запах какого-то металла. Значит, что-то не то. И вот таким образом дьявол ее фактически из церкви увел. Просто вот характерный такой пример, когда на самом элементарных вещах чувственных можно так заплутать и запутаться, что даже дьявол оторвет от Бога, от церкви, от Евхаристии. И вот делать критерием чувства духовной жизни ни в коем случае нельзя. Но при этом есть такое, все-таки может нами осознаваться, ощущение мира душевного, некого такого духовного равновесия, некой такой, можно сказать, осмысленности нашей жизни христианской, направленности, присутствия, можно сказать, не чувственного, но все-таки Бога в нашей жизни. Присутствие того, что жизнь наша, она есть преддверие вечности. И насколько все важно в этой жизни, и каждое слово, может, и мысль, и поступок, и что это надо бы все осуществлять с помощью Божией, именно вот в мире душевном. И когда, если кто из нас поступает неправильно, порой серьезным образом неправильно, ну, можно сказать, если мы нагрешили, тогда можно ощутить, что этот мир исчез, что он разрушен, что наступает какая-то тягота, вот, туго душевная такая, пустота, явно отсутствие Бога. Это значит, мы сами Бога покинули тем, что нарушаем заповеди Его. И вот тогда-то как раз покаяние и причащение вновь и вновь может от этой пустоты избавлять, вновь и вновь может даровать вот этот мир душевный, потому что на самом деле если мы каемся и обращаемся к Богу, то Господь всякий раз, видя наше искреннее покаяние и веру, как маленьких детей, нас прощает и вновь приходит своей помощью к нам. Это как действительно маленький ребенок, он каждый день может у мамы, там, у родителей, у папы просить прощения, что «мама, я больше не буду», что-то там набедокурил, понимает, что не так что-то сделал, и там может слезно просить, потому что боится, что мироздание вдруг какие-то основные, так сказать, привычные константы, если можно выразиться, конечно, не детским языком, они могут быть нарушены. Вдруг мама всерьез и рассердится. Вот, вдруг она не захочет общаться. Вдруг она себя как-то иначе будет вести, не так ласково. И ребенок этого пугается и просит изо всех сил прощения. Естественно, любящая мама всегда прощает, хотя на следующий день то же самое все. И опять прощает. На самом деле, так и Господь Бог каждого из нас готов вновь и вновь прощать, но при том условии, если у нас будет такое вот искреннее, детское, нелукавое к Нему обращение с покаянием, с желанием вновь и вновь вот это общение в мире душевном по благодати Божией не утрачивать. И вот литургия, в том числе Великим постом прежде священных даров, это самый главный источник обретения благодати и помощи Божией. И этим мы должны быть озабочены. Очень многие озабочены, что я там съел, чего я там не съел, было в булке молоко, было ли яйцо в салате в гостях там, и что теперь делать? Вот. Ну, не знаю, вот священник должен решить, что надо делать в том случае, если в салате был кусочек яйца. Может быть, оно был небольшим, может, это было даже не половинка, а какая-нибудь восьмая часть яйца, тогда, может быть, ничего, тогда, наверное, можно причащаться. А если была половинка яйца, наверное, тогда нельзя. А как выяснить, половинка была или небольшая часть? Ну, это я, конечно, шучу. На самом деле, ну, это фарисейская проблематика. Ну, да, ну, не уследили за яйцом в салате в гостях. Господи, прости. А то, что я там своего ближнего ем поедом, так сказать, простить ему что-то не могу, это ничего, это в порядке вещей. А на самом деле, если я ближнего не прощаю, так я тогда и к чаше-то подходить и не должен, и не могу, потому что сказано, что первое примирися с тебя опечалившим. То есть нужно быть в мире со всеми, чтобы действительно иметь дерзновение причащаться не в осуждении, а в оставлении грехов. И не просто в мире, а еще и в желании доброделания, какого-то жертвенного служения Богу и другим людям. Вот если у нас такая будет установка, то тогда все будет иметь смысл, и все, что нам в церкви дано, тоже будет иметь великий вечностный смысл. И Великий пост, и та возможность причащаться, и для многих чаще Великим постом, который у нас есть. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.